Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главные темы сегодня. Борис Немцов представил доклад о коррупции во время олимпийского строительства в Сочи. Левада-центр отказывается от зарубежного финансирования. Михаилу Ходорковскому грозит третье уголовное дело. И обыск у активиста Федерации автомобилистов России Вадима Коровина. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов сегодня в Москве представил общественности экспертный доклад, посвященный Олимпиаде 2014 года в Сочи. Зимняя Олимпиада в субтропиках. Коррупция и произвол. Так называется доклад. Непосредственно перед презентацией доклада Немцов обещал обнародовать факты, объясняющие, почему Сочинская Олимпиада станет самой дорогой в истории зимних игр, и показать, как были разворованы средства, выделенные на подготовку и строительство олимпийских объектов. На презентации доклада побывала моя коллега, корреспондент Радио Свобода, ведущая программ «Свобода в полдень» и «Время свободы» Светлана Павлова. Она сейчас на линии прямого эфира. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан. Действительно, доклад, посвященный строительству олимпийских объектов в Сочи, его представил Борис Немцов, но у него есть еще один автор, это член движения «Солидарность» Леонид Мартынюк. Он сегодня тоже присутствовал на презентации, равно как и другие сопредседатели партии РПР «Парнас», это Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. Так вот, наверное, первое, что сказал Борис Немцов в связи с этой темой, что Олимпиада в Сочи, на этой Олимпиаде уже есть один рекорд до ее проведения. Этот рекорд, это, собственно, цена этой Олимпиады. И Немцов показал на графике сравнительные цифры стоимости различных зимних Олимпиад, которые прошли за последние 10 лет. И было наглядно и видно, что Олимпиада в Сочи действительно самая дорогая. Послушаем, как Борис Немцов об этом рассказывал.
Первый вывод, который мы делаем, что расходы на зимние Олимпиады в Сочи оказались больше, чем все расходы на спортивные сооружения всех вместе взятых олимпийских зимних игр. Обращаю ваше внимание, что их было 21. Первая зимняя Олимпиада прошла во Франции, в городе Шамони, в 1924 году. Вот расходы на все зимние Олимпиады оказались меньше, чем расходы на Путинскую Олимпиаду в Сочи 2017. Следующий слайд. Зимняя Олимпиада в Сочи – самая дорогая Олимпиада в истории человечества. Обычно зимние Олимпиады существенно дешевле летних. Во-первых, потому что меньше видов спорта, по которым проходят соревнования, меньше количество надо построить инфраструктурных объектов, меньше количество стадионов. Самый главный вопрос, который интересует общественность, и нас тоже интересовало, это сколько же они украли. Вот мы долго думали, как сосчитать, как оценить масштаб воровства, и сделали это двумя способами. Первый способ основан на сравнении удорожания Олимпиад по сравнению с олимпийской заявкой. Мы обратили внимание, что мы изучили олимпийские заявки, которые были, например, там, греками, там, итальянцами, китайцами, канадцами, британцами, вот, олимпийские заявки, и сравнили с окончательной ценой. И выяснилось, что окончательная цена, естественно, превышает цену заявки, но превышает в среднем в два раза. Олимпийская заявка Путина, я напоминаю, была 12 миллиардов долларов, а окончательная цена была, стала 51. Таким образом, олимпийская заявка отличается от реальных расходов в 4 раза. То есть мы считаем, что аномальное превышение цены, подчеркиваю, аномальное, мягко скажем, аномально связано с хищениями, откатами, распилами. То есть, если бы удорожание Путинской Олимпиады было среднемировым, то она должна была бы стоить где-то 24-25 миллиардов долларов. Правильно? Вот. То есть, она должна была бы стоить в два раза дороже. Она оказалась больше 50. Отсюда первая оценка воровства — 25 миллиардов долларов США не своровали денег. Кто своровал? Вы следующий слайд. Но пока вот мы в целом оценим, сколько своровали.
Борис Немцов упомянул некоторых из должностных лиц и бизнесменов, которые участвовали в освоении бюджетных средств, выделенных на Олимпиаду. Среди них он упомянул главу РЖД Якунина, братьев Ротенбергов, ближайших соратников Владимира Путина. Он упомянул те компании, которые участвовали в распределении освоения этих средств. Это, в частности, компания Якунина, уже упомянутая мной. Она участвовала в строительстве дороги Адлер-Красная Поляна. Безумно дорогой дороги. По словам Немцова, один квадратный метр этой дороги стоил столько денег, на которые можно было бы построить вот, хорошую дорогу там, длиной 10 километров. То есть суммы совершенно астрономические называются политикам. Также Борис Немцов рассказал про возможные риски, связанные с этой Олимпиадой, в частности, огромные объекты строятся на нестабильных грунтах, там уже происходили обвалы грунтов, и это было все проиллюстрировано фотографиями на этой презентации. Плюс риски, связанные с климатом, потому что Сочи находится в субтропической зоне, там будет проводиться зимняя Олимпиада, и вот в этом году, зимой, в феврале, в Сочи была зафиксирована температура плюс 15 градусов. Ну и Борис Немцов сделал, конечно, достаточно смелое предположение, он выдвинул гипотезу, что в этом регионе мог измениться климат из-за того, что там происходит вырубка лесов в связи со строительством объектов. Ну и, конечно же, были упомянуты и другие экологические, другие факторы изменения экологического пространства в Сочи, о чем уже говорили многие экологические активисты. Это и вырубка лесов, и то, что там меняется флора и фауна. И в том числе было даже изменено, по словам Бориса Немцова, русло реки. Одной из рек, находящихся там неподалеку от олимпийского строительства. И все это тоже является рискованным для строительства этих объектов, рискованным для последующей их эксплуатации. Ну, кстати говоря, Борис Немцов не очень верит в то, что эти олимпийские объекты будут впоследствии использоваться. Он считает, что это будут вот просто отмытые деньги, что все это построят, используют на Олимпиаде, а дальше это не будет больше никак эксплуатироваться ни в каких спортивных целях. Ну и по завершении презентации нам удалось поговорить с самим Борисом Немцовым. Давайте послушаем кусочек из интервью.
Вы много рассказываете про коррупцию, про распилы, но вот у меня есть такое ощущение, возможно, оно субъективное, что проблема не только в том, что воруют деньги, все знают, что воруют, и в обществе знают, что воруют, но проблема в том, что мне кажется, что в обществе нашем есть такое ощущение, может, что коррупция – это нормально, что воруют всегда и везде, и ничего мы с этим поделать не можем.
Все-таки это афера, которая не знает аналогов в истории России, в истории человечества. Это наглое, беспардонное, тотально аморальное воровство государства. То есть денег граждан. Оставлять это безнаказанным, на мой взгляд, это значит вести дело к уничтожению собственной страны. Коррупция есть везде, но везде она проблема. А в России она система. Она основа жизнедеятельности путинского режима. Без вороватых чиновников, которые берут, которые все замазаны, против которых можно вести дела, не управлять государством он не может. Это афера еще и потому, что они же абсолютно безнаказанными остаются. Понятно, что друзья Путина занимались подготовкой к Олимпиаде. Понятно, что своих друзей он сажать не хочет. Но мы на это смотреть не можем спокойно, потому что дальше распилы отката будут еще больше. Они реально, они страну уничтожат. Их воровство – это не детская забава и шалость, а это угроза национальной безопасности России. По-настоящему угроза национальной безопасности.
Это было мнение сопредседателя партии РПР «Парнас», который сегодня представил доклад, посвященный строительству олимпийских объектов в Сочи. Арслан.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова, моя коллега, о докладе Бориса Немцова. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву может грозить третье уголовное преследование и новый срок, пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ЮКОСу. Это позволит оставить их в тюрьме и после 2014 года. Именно с желанием возбудить новое дело против бывших руководителей нефтяной компании эксперты связывают вызов на допрос в Следственный комитет ректора РЭШ Сергея Гурьева, который участвовал в экспертизе второго дела ЮКОСа и сделал вывод, что Ходорковский и Лебедева осудили по нему незаконно. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант появление нового дела не исключает, но подчеркивает, что никаких правовых оснований для него нет. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Новый виток активности вокруг дела ЮКОСа может быть связан с желанием властей возбудить в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева очередное уголовное дело, третье по счету. Они должны выйти на свободу в 2014 году, но кто-то очень не хочет, чтобы они выходили, пишут ведомости. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант подчеркивает, что никаких юридических оснований для так называемого третьего дела ЮКОСа нет, как не было и для двух предыдущих, которые адвокат называет сфабрикованными.
Давайте начнем с того, что они там не должны были вообще оказаться в заключении. Ни Михаил Ходорковский, ни Платон Лебедев, ни все остальные узники и заложники ЮКОСа. Это большая расправа под названием «Дело ЮКОС». Существует уже 10 лет с лишним, 11-й год уже идет. И ничего принципиально за это время не изменилось ни в подходах, ни в методах. Одно и то же беззаконие, одни и те же фальсификации, один и тот же произвол – одни и те же репрессии в отношении всех тех, кто позволяет себе какое-то самостоятельное суждение, мнение, отличное от обвинительной позиции. Поэтому я считаю и всегда говорю, что есть одна большая расправа и одно вот это вот фальшивое так называемое дело ЮКОСа. А сколько из него настригут косичек и всякого рода отростков в виде отдельных дел, и их нумерация, это дело совершенно десятое, и не суть важная. Все, что я могу сказать, учитывая масштабы и длительность этого беззакония, которое не получает никакого укорота, и нет ему препятствий ни со стороны судов, ни со стороны вышестоящих исполнительных властей, мы готовы в любой момент к любому повороту, к любому новому произволу. Ну а если говорить о позициях, основанных на законе и о фактических обстоятельствах, то, разумеется, никаких ни малейших оснований для какого бы то ни было нового обвинения нет, точно так же, как их не было и для предыдущих обвинений.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. О новом повороте в деле ЮКОСа заговорили после вызова на допрос в Следственный комитет ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева. В 2011 году Президентский совет по правам человека привлек его и других специалистов к экспертизе по второму делу ЮКОСа. По итогам работы экономист заявил, что Михаил Ходорковский получил свой второй срок незаслуженно. В феврале этого года стало известно, что члены экспертной группы по делу ЮКОСа уже более полугода подвергаются преследованиям. Все это напоминает ситуацию, сложившуюся перед началом первого дела ЮКОСа, считает пресс-секретарь Михаила Ходорковского Ольга Писпанин.
Сейчас, похоже, происходит ровно то же самое. То есть какой-то легализованный государственный шантаж, собранный президентом, по поручению президента, общественная комиссия, которая вынесла такой вердикт, какой вынесла, сейчас подвергается преследованию. Половина уже выдавлена из страны. Скорее всего, уедут и другие. Происходит ровно то же самое, что было перед началом первого дела ЮКОСа, когда людей брали в заложники. Непонятно, что они хотят, как они хотят это сделать. Какие в этот раз могут быть выдвинуты надуманные обвинения? Это на самом деле просто театр абсурда. Но, тем не менее, люди расплачиваются тем, что сидят в тюрьме за этот абсурд.
Сам Михаил Ходорковский ничего не говорит о своем возможном новом уголовном преследовании.
Мы же прекрасно понимаем, в какой парадигме мы живем. Может быть, и третье, и четвертое, и десятое, и 25-е дело было бы желание у людей в Кремле. Настолько чего они боятся, тоже непонятно. Михаил Борисович много раз заявлял о том, что он не собирается заниматься политикой. Он хочет вернуться домой, он хочет вернуться к семье. Ну, в конце концов, просто выйти из этого ада. Чего боятся, мы не знаем. Что они хотят дальше, мы тоже не знаем. Мы знаем, что работает следственная бригада, она не распущена. Этот котелок что-то варит, пока мы не знаем, что именно он варит.
Это была пресс-секретарь Михаила Ходорковского Ольга Писпанин. Экономист и публицист Ирина Ясина сравнивает возможное желание власти возбудить новое дело ЮКОСа с паранойей, но обсуждать его подробно не хочет из суеверных соображений.
Слухи о так называемой третьей неделе ходят довольно давно, и мне очень больно говорить о том, что это возможно. Но я понимаю, что параноидальная какая-то боязнь власти выпустить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из тюрьмы в данном случае сыграет а боюсь, сыграет свою роль. Я, честно говоря, не хочу обсуждать это предметно, просто потому что пока этого дела нет, давайте будем накликивать беду.
Почему власть не хочет, чтобы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вышли на свободу? Ходорковский в одном из своих последних интервью говорил, что он не собирается заниматься политикой, что он хочет больше побыть с семьей, со своими пожилыми родителями.
Но они параноики. Есть страх, с одной стороны, что он будет вести себя как-то более общественно. Вот, а с другой стороны, естественным образом, нужно же объяснить, видимо, будет, почему он так долго провел в тюрьме, а объяснить это невозможно. Потому что, невозможно, потому что это тоже все имеет очень мало общего с законностью и с правом. Но, честно говоря, вы знаете, я настолько не хочу, в принципе, рассуждать на тему третьего дела, потому что мне хочется все-таки, чтобы его не было.
Говорила экономист и публицист Ирина Ясина. Адвокаты Михаила Ходорковского подали в Верховный суд надзорную жалобу на второй приговор бывшему главе ЮКОСа и экс-руководителю Минотепа Платону Лебедеву. Верховный суд принял ее к рассмотрению, но дата заседания пока не определена. Жалобу рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам. Адвокаты подали ее еще в феврале этого года. В мае прошлого года Верховный суд уже рассматривал надзорную жалобу на второй приговор Ходорковскому и Лебедеву, но тогда она была отклонена. Позже защита добилась отмены этого решения. Второй приговор по делу ЮКОСа в декабре 2010 года вынес Хамовнический суд Москвы. Ходорковскому и Лебедеву назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы, признав их виновными в мошенничестве и хищении нефти. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 11 лет. Первый приговор руководителям ЮКОСа и Минотепа вынесли в 2005 году. Их приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмены должны выйти на свободу в 2014 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Какие программы? Социологическая служба Левада-центра приостановила получение финансирования из зарубежных источников. Решение было принято после того, как в середине мая прокуратура потребовала от организации зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Из-за отказа от иностранных грантов Левада-центр закрывает два проекта, связанных с исследованием гражданского общества и политических предпочтений москвичей. Подробнее о новых условиях работы Левада-центра заместитель директора социологической службы Алексей Гражданкин рассказал моему коллеге Андрею Шарому.
Какие программы Левада-центра были связаны с иностранным финансированием и означает ли отказ от такого финансирования, что эти программы закрываются или вы как-то по-другому планируете их осуществлять?
Мы проводили разные программы, которые финансировались международными фондами или исследовательскими институтами, интересующими проблемами, беспокоящими общество. Часть из них касались проекта мониторинга социальных настроений в России, который мы проводили в 2009-2012 году, и к этому моменту это финансирование не возобновлялось, потому что фонды не сочли возможным продолжать его уже в прошлом году. И это большая часть средств, которые мы получали от фондов на проведение исследований. Меньшая часть касалась проведения исследований предвыборных и исследований, касающихся протестной активности. Собственно говоря, мы не собираемся прекращать самоисследования в этой области, как мы и не связываем исследования в той или иной области с наличием того или другого заказчика. Мы просто под свои исследования, под свою программу исследований мы пытаемся найти те или иные источники финансирования. В какой-то самой мере мы финансируем такого рода исследования своими собственными силами. Поэтому в любом случае исследовательские программы будут продолжены, просто самый масштаб их может несколько сократиться, если мы в ближайшее время не найдем других источников финансирования для них.
Вы намереваетесь прибегать к модному ныне способу сбора народного денег через интернет, краудфандинг, то, что называется?
Насколько я понимаю, такого рода проект уже открылся в интернете. Посмотрим, каковы будут возможности, удастся ли создать эти средства, ну и каким образом мы этими средствами можем распорядиться.
Каков примерный процент, какова доля иностранного финансирования в объеме общем исследований Левада-центра?
Всякий раз, когда мы начинаем говорить о финансировании, некоторые двусмысленны. Есть, с одной стороны, финансирование, значит, выделяются некоторые такого благотворительного пожертвования на проведение собственных программ, и сама есть заказы на проведение конкретных исследований во всем нашем обороте, заказы из-за рубежа составляют порядка 15%. В том числе доля фондов, то, что можно само назвать финансированием, порядка 1,5-2%. Ну, составляли до последнего времени, потому что, начиная с января этого года, все программы, которые были инициированы в 2012 году и ранее, уже окончены. А новых мы пока что не лицевали.
Левада-центр, как таковой исследователь Левада-центра, считают новый закон о некоммерческих организациях несправедливым, неправильным, и в силу этого отказываются называть свою организацию иностранным агентом. Но, собственно говоря, а почему вам не назвать ее иностранным агентом? Что бы вы, кроме реноме, потеряли бы, если бы согласились следовать положениям этого закона?
Есть несколько серьезных рисков в признании нашим иностранным агентом. Первое. Мы можем лишиться круга заказчиков наших исследований. Не всякие отечественные организации готовы будут работать с компанией, носящей метку иностранного агента. Не каждая организация решится заключать договора с компанией, которая находится в некоторых сложных отношениях с государством. Таков российский бизнес и таковы условия нынешней российской. Никакой бизнес не может существовать без терпимого отношения к нему со стороны государства, и портить отношения с государством никто не собирается. Соответственно, самое признание нашего иностранного агента может существенно сократить объемы заказов, которые мы получаем, соответственно, масштаб нашей работы. Второе, опять-таки, зачастую, когда мы обращаемся к нашим респондентам, далеко не все из них соглашаются принимать участие в исследовании. Порядка 30-40% от всех людей, к которым мы обращаемся. Признание нас иностранным агентом даже в населенческих опросах может привести к тому, что часть респондентов отказывается говорить с нашими интервьюерами. А тем более, если речь идет о опросах в области бизнеса, когда мы опрашиваем руководителей предприятий, учреждений и опросах экспертов. Среди опрошенных нами людей будет больше тех, кто критически относится к власти, и меньше, которые относятся к ней лояльно. Мы совершенно в этом не заинтересованы, потому что основная цель нашей работы – это объективное изучение происходящих в обществе процессов. Если мы будем получать самоискаженные данные, это совершенно не в наших интересах. Ну и третье, подозреваем, что это может привести серьезному осложнению в отношении со средствами массовой информации и возможности публикации данных наших исследований. Одна из наших уставных целей. Мы создавались специально как некоммерческая организация для того, чтобы выполнить определенную миссию. А миссия эта состоит в том, чтобы изучать процессы, происходящие в обществе, и возвращать их для дальнейшего общественного публичного обсуждения.
Почти середина 2013 года. Примерно можно оценить для вас 2012 и 2013 год с точки зрения количества проведенных исследований? Сопоставимо или нет? Или ситуация такова, что вы потихоньку все-таки сворачиваете работу?
Нет, мы сейчас ни в коей мере не сворачиваем работу. Особенность нашего бизнеса таковой, что из социологии цыплят по осени считают. Более 40% нашего оборота приходится на последний квартал года. И мы сможем оценить масштабы, ну, то есть какие-то изменения в нашей работе только ближе к концу года.
Алексей Гражданкин, заместитель директора социологической службы Левада-центра. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Я напомню, что накануне в Костроме на 300 тысяч был оштрафован местный центр поддержки общественных инициатив. Организация была признана виновной в нарушении закона об иностранных агентах. Также на 100 тысяч оштрафован исполнительный директор Костромского центра Александр Замарянов. Центр поддержки общественных инициатив стал второй после ассоциации «Голос» организации в России, признанной судом иностранным агентом. И сегодня Костромской центр провел экстренное заседание правления. В эфире «Радио Свобода» один из руководителей организации Николай Сорокин.
Мы сегодня провели внеочередное заседание правления нашей организации и обсуждали ту ситуацию, которая складывается на сегодняшний день. Мы приняли решение, что по-прежнему не меняем свои позиции. Мы категорически не согласны с теми обвинениями, которые выдвинула против нас прокуратура города Костромы. И считаем, что вчерашнее решение мирового судьи города Костромы господина Третьякова было незаконным, политически мотивированным и связанным с административным давлением. Поэтому мы будем обжаловать это решение. К понедельнику нам обещают выдать текст того, что вчера принял судья Третьяков, Мы, как только этот текст получим, сразу же будем готовить документы для апелляционной жалобы и будем обжаловать вчерашнее решение в суде следующей инстанции, то есть в Свердловском районном суде города Костромы. Если же и там будет принято аналогичное решение, а мы, в принципе, не исключаем такого развития событий, потому что видим, что сейчас происходит и в стране, и в Костромской области вокруг некоммерческих организаций. В этом случае будем обжаловать дальше, будем проходить все ступени судейской лестницы и дойдем в том числе до Конституционного суда и до Европейского суда по правам человека. И сейчас этот вариант мы очень активно рассматриваем и анализируем.
Николай, бюджет вашей организации наверняка не очень велик, но если так случится, что вам все-таки придется выплачивать этот штраф, есть ли средства, есть ли возможности вообще у вашей организации, Костромского центра поддержки инициатив, изыскать такую сумму и выплатить ее по решению суда?
На сегодняшний день у нас такой возможности нет, это надо признать, и мы сегодня долго этот вопрос обсуждали. И точно так же нет сейчас возможности и у Александра Замарянова, нашего исполнительного директора, выплатить тот штраф, который вы выписали ему. Потому что, еще раз напомню, организации присудили штраф 300 тысяч рублей, Александру Замарянову, исполнительному директору, лично присудили штраф еще 100 тысяч рублей. С ним сейчас ситуация тоже достаточно непростая, потому что он человек молодой, год назад закончил университет, ему 23 года. 23 года исполнилось как раз между судебными заседаниями. И, учитывая его небольшую зарплату, которую он получал в нашей общественной организации, здесь тоже, конечно, сложности, как ему собрать эти деньги. Поэтому будем думать, может быть, будем обращаться за помощью через интернет к людям для того, чтобы вот эти 100 тысяч для Александра Замарянова собрать и этот штраф заплатить. Потому что если он его не выплатит, то потом будет уголовная ответственность. Что касается организации, то мы сейчас анализируем ситуацию. 300 тысяч для нашей организации тоже сумма совершенно нереальная. Мы будем судиться, будем отстаивать свою правоту в судах, но если и дальше все будет развиваться так, как развивается сегодня, то мы не исключаем, что будет стоять вопрос о возможном закрытии нашей организации. Но при этом я хочу подчеркнуть, даже если организация прекратит свое существование, прекратит существование юридическое лицо, это не значит, что прекратится общественная деятельность в городе Костроме, что изменится моя гражданская позиция, позиция Александра Замарянова или других наших товарищей по организации. Я считаю, что мы в любом случае общественную деятельность продолжать будем. Другой вопрос, в каких формах будет эта общественная деятельность. Будем думать, будем искать варианты. Сдаваться и уступать беззаконию мы не собираемся.
Те круглые столы, которые проводятся Костромским центром общественных инициатив, это, пожалуй, единственная такая открытая публичная площадка, где обсуждаются разные острые местные, общефедеральные, международные проблемы. С ее ликвидацией что останется? То есть получается, что общественная жизнь, о которой вы сейчас говорите, она, по сути дела, уходит в тень.
Дело в том, что у нас в Костроме есть организация, там политические или либеральные направленности, есть коммунисты, есть национал-патриоты, есть люди просто аполитичные и не имеющие каких-то ярких политических взглядов. И у них у всех свои мероприятия. Где-то собираются коммунисты о чем-то дискутируют, где-то собираются либералы, где-то собираются национал-патриоты. И все как бы вот существуют в своих каких-то таких маленьких квартирках. А наша организация всегда стремилась к тому, чтобы создать дискуссионную площадку открытую, чтобы у нас могли собираться представители самых разных взглядов, открыто обмениваться мнением о существующих проблемах и налаживать диалог. Возможно, что именно кому-то вот эта наша деятельность приходится не по душе, и возможно, что определенные люди, определенные силы хотят, чтобы вот эта раздробленность сохранялась, чтобы не было никакого диалога в нашем регионе между разными организациями, представителями разных взглядов. Потому что на сегодняшний день действительно наша площадка была единственная, кто организовывал подобные роды дискуссии. В последние дни очень много людей к нам обращаются, предлагают свою помощь, выражают поддержку, сочувствие и говорят о том, что ни в коем случае нельзя прекращать общественную активность, нельзя уступать вот этому силовому давлению, с которым мы сейчас столкнулись.
Николай, ну раз мы говорим об общественной жизни в регионе, хотелось бы понять, на каком фоне проходит этот ваш судебный процесс. Что происходит в одном из городов Костромской области, Мантурове? Там получается, что забастовали практически все депутаты местные. И с чем это связано?
В Мантурове сейчас происходит очень интересное событие. Дело в том, что это небольшой и очень спокойный городок, районный центр Костромской области. И там есть городская дума города Мантурова из 15 депутатов. И осенью, 8 сентября, в единый день голосования, там должны были состояться прямые выборы мэра этого небольшого города. Но власти провели некое социологическое исследование и, к своему ужасу, увидели, что рейтинг партии власти в городе Мантурово очень низок. И на выборах в сентябре, если они состоятся, имеют шансы победить оппозиционный кандидат. После этого на депутатов Мантуровской думы началось очень серьезное давление. От них стали требовать, чтобы они срочно изменили устав города, упразднили должность всенародно избираемого мэра и ввели должность так называемого сити-менеджера. Кстати говоря, именно это произошло у нас в областном центре, когда людей с кремичей лишили право избирать мэра, и теперь у нас вот есть сити-менеджер, которого назначают сами депутаты. По этому же сценарию хотели организовать события и в Мантурово. Но депутаты против этого категорически возражали, давление на них усиливалось, и тогда они предприняли очень неожиданный шаг. Из 15 депутатов Мантуровской городской думы 7 депутатов сложили добровольно полномочия, отказались от депутатских мандатов. Среди них были и коммунисты, и представители «Справедливой России», и даже представители партии «Единая Россия», там тоже были среди этих депутатов. Они сложили полномочия, и в результате дума города Мантурова утратила легитимность, и теперь она уже не сможет принять то решение об изменении устава города, которое требует от нее власти. Дума уже не сможет отменить прямые выборы мэра, ввести должность сити-менеджера и вот лишить мантуровцев возможности избирать самим главу своего города.
Но это бунт, бунт получается.
Там состоятся выборы. Да, это самый настоящий бунт. У нас в Костромской области не было такого никогда. И уж тем более никто не ожидал, что подобного рода события произойдут в небольшом райцентре.
Но это совершенно частный случай, вы считаете, или вы это увязываете с тем, что сейчас происходит с некоммерческими организациями в регионе и в целом по России?
Знаете, вот когда смотришь на тот или иной случай по отдельности, кажется, что это частный случай, и другой частный случай, и третий частный случай. Потом это все начинает выстраиваться в какую-то очень неприглядную картину. Когда к нам пришли сначала с проверкой, а потом вынесли вот это постановление прокуратуры, мне тоже сначала казалось, что, наверное, это просто какая-то ошибка, что какой-то сотрудник прокуратуры неверно истолковал действующее законодательство, новый закон об агентах, решил выслужиться, звездочку на погонах получить и так далее. А потом, когда вот все стало дальше развиваться, когда я увидел, как к прокуратуре подключились Центр по противодействию экстремизму, Управление экономической безопасности, как начали дергать и журналистов, и коммерческие фирмы, которые выполняли наши заказы, и даже просто обычных костромичей, которые приходили на круглые столы. Вот после этого я увидел, что это уже не просто какой-то отдельный случай, это действительно целенаправленная кампания. И вот эта кампания травли против независимых гражданских объединений, против общественной активности, она сейчас в Костромской области разворачивается все сильнее с каждым днем. Но если комитет солдатских матерей и нашу организацию обвиняют в том, что мы получаем иностранные гранты и пытаются любыми силами подвести под так называемый закон об иностранных агентах, то что же делать с теми общественными объединениями, которые никаких грантов не получают, ни копейки зарубежных денег не имеют, а тоже ведут общественную активность?
И их тоже это затронуло? О ком вы говорите?
Конечно. Я говорю о Костромской областной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость». Ну, вроде бы, да, что плохого может быть в организации, которая борется за трезвость? Но поскольку активисты этой организации вот ведут себя очень заметно, они постоянно ведут деятельность. Кроме того, отдельные представители этой организации даже участвовали в выборах и конкурировали с членами «Единой России», поэтому против Союза борьбы за народную трезвость тоже сейчас развернулась кампания. Их не могут обвинить в том, что они иностранные агенты, потому что ни копейки иностранных денег они не получали. Поэтому их обвиняют в том, что они экстремисты. И подводят под закон об экстремизме. Вот эта травля уже продолжается почти год различными способами. Они проиграли первый суд, но зато буквально позавчера они сумели выиграть суд областной, вот, который отменил решение суда первой инстанции. Но правоохранительные органы, мне уже хочется сказать в кавычках правоохранительные органы, потому что складывается впечатление, что они какую-то совершенно другую функцию выполняют, продолжают давить на вот эту организацию и ее всячески преследовать. И есть другие подобного рода примеры в Костромской области, и это, конечно, говорит о том, что все это не единичные случаи, а это действительно тенденция, и в нашем регионе усиливается давление на любые проявления общественной активности, на все, что не подконтрольно партии власти.
Николай Сорокин, председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив. Активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина везут на допрос Главное управление Следственного комитета по Московской области. С утра у него в квартире проходил обыск, связанный с уголовным делом, которое возбудили против него несколькими днями ранее. Следственный комитет предъявил Коровину обвинение в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов. По версии следователей, активист наехал на своем автомобиле на дежурившего инспектора. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпалат.
Вадим Коровин сообщил о визите оперативников утром в своем твиттер-аккаунте. В частности, он написал: «У меня весело. Сейчас в дверь позвонили оперативники. Дверь не открываю. Звоню адвокатам». Позднее Коровин уточнил, что сначала оперативники просили открыть дверь, чтобы поговорить. Затем выяснилось, что у них есть ордер на обыск. Они начали угрожать вскрыть дверь. В итоге Коровин впустил оперативников в квартиру. По словам пресс-секретаря Вадима Коровина, Кармен Элс, обыск начали, не дождавшись адвокатов.
Обыск начался без адвокатов с понятыми, потому что с утра в дверь очень сильно стучали, звонили. Мне, честно говоря, мы очень удивлены все, да, потому что никто нас не предупреждал об обыске, адвокатам никто даже не сказал, что будет происходить и что там можно искать, учитывая, что дело связано с, даже если это уголовное, которое они завели, связано с ДТП, да, совершенно непонятно.
Один из адвокатов Вадима Коровина, Сергей Бадамшин, сообщил, что у активиста нашли листовки, связанные с прошлогодней акцией 6 мая, хотя обыск проходил по делу о дорожно-транспортном происшествии. Кармен Элс подтвердила эту информацию в интервью «Радио Свобода». По ее словам, эти листовки к делу не имеют отношения. Следователи интересовали электронные носители информации.
Я не знаю, что они искали, да, но они ничего такого не нашли, потому что они проверили компьютер, да, и так далее. Информационные носители интересовали. Была такая информация, что у него были какие-то листы, которые раздают на улице по информации там по узникам. Могли быть, но у многих они были. Это не имеет отношения сейчас к делу.
Ранее сам Вадим Коровин заявлял, что считает этот обыск давлением на него со стороны чиновника, которому он не уступил дорогу. Этого же мнения придерживается и руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Обыск у Коровина проводили в целях устрашения, считает Канаев. Кроме того, по его словам, в распоряжении Федерации есть доказательства невиновности Вадима Коровина.
Все это дело связано, естественно, с инцидентом, который произошел 24 мая на Рублево-Успенском шоссе. Но мне непонятно, даже если человек совершает ДТП, что у всех людей, совершивших ДТП, теперь будут проводить обыски, или это какая-то избирательная методика. Мне кажется, что обыск, который проведен, он, естественно, в целях устрашения. И связано это с тем, что Вадим якобы не пропустил автомобиль с мигалкой, без фотографической схемы, естественно, потому что у нас есть видеодоказательства, где Вадим пропускает автомобиль с фотографической схемой, в данном случае автомобиль полиции, который мы восстановили с видеорегистратора. И надеемся, что в ближайшее время мы все эти факты опубликуем, чтобы никто не обвинял в данном случае Вадима за то, что он на кого-то якобы наехал, кому-то оказывал сопротивление, или в данном случае не пропустил автомобиль с мигалкой, с фотографической схемой. Но мне кажется, это, естественно, как бы месть неких чиновников, за своевольность рядовых граждан.
Говорил Сергей Канаев. Активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин был задержан 25 мая. По версии следствия, днем ранее на Рублево-Успенском шоссе в Московской области Коровин не уступил дорогу сотруднику автоинспекции, попытался скрыться и наехал на дежурившего на трассе инспектора. Коровин эти обвинения отрицает. По его словам, он не пропустил замминистра МВД Виктора Кирьянова, который объезжал пробку по встречной полосе. Коровина в итоге из ОВД отпустили, однако 27 мая Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни и здоровья». По этой статье активисту грозит до 10 лет лишения свободы. Эти же обвинения предъявлены и многим фигурантам так называемого «болотного дела». Хотя, за исключением Михаила Косенко, во всех остальных случаях речь идет о статье, по которой действия активистов квалифицируются как неопасные для жизни и здоровья представителя власти. Сам Вадим Коровин является активным участником оппозиционных акций протеста. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В среду Соединенные Штаты потребовали от террористической группы «Хезболлах» вывести своих боевиков из Сирии. Представитель Госдепартамента заявил, что их участие в конфликте на стороне сирийских правительственных сил свидетельствует об опасной эскалации войны. Это заявление последовало на следующий день после сообщения, что США могут начать более активно поддерживать сирийскую оппозицию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Госдепартамент выступил с заявлением вскоре после того, как Совет ООН по правам человека принял резолюцию с осуждением иностранных боевиков, поддерживающих режим Башара Асада. Открытое вмешательство, финансируемое Ираном группы «Хезболла» в войну в Сирии, как опасается Вашингтон, чревато втягиванием в конфликт Ливана и превращением внутрисирийского конфликта в региональный конфликт. Требование немедленного вывода боевиков террористической организации из Сирии было подкреплено предупреждением о том, что США будут наращивать помощь и расширять поддержку оппозиционных сил в Сирии. На вопрос о том, как Вашингтон будет действовать, если Хезболла не внемлет призыву уйти из Сирии, представитель Госдепартамента ответил, что Вашингтон будет действовать средствами дипломатии. Однако, если верить американским средствам информации, настроения в стенах Белого дома могут меняться. Во вторник респектабельный новостной сайт Daily Beast, известный своими хорошими контактами в государственных структурах, опубликовал то, что он назвал эксклюзивом, объемную статью, в основе которой интервью с двумя анонимными источниками в Белом доме. По их словам, Белый дом попросил Пентагон подготовить план организации бесполетной зоны над территорией Сирии и впервые дал добро штабистам Объединенного комитета начальников штабов на подготовку планов военных действий в Сирии с участием международных сил. Пресс-секретарь Пентагона откликнулся на публикацию заявлением о том, что его ведомство не занимается разработкой новых планов, в то время как продолжается процесс планирования самых разнообразных вариантов действий, в том числе включающих применение военной силы. Собеседники Daily Beast делают акцент на том, что никаких решений пока не принято. Главные действующие лица администрации находятся, по их словам, в раздумьях, но если попытка проведения очередной мирной конференции закончится ничем, то Белому дому придется принять некие решения. В начале мая нескольким правительственным службам было поручено подготовить отчеты о потенциальных плюсах и минусах поставок вооружений так называемым умеренным оппозиционным группам и признания Вашингтоном Совета сирийской оппозиции как законного правительства страны. Американские аналитики предупреждают, что Соединенным Штатам, возможно, придется действовать раньше, чем хотела бы администрация Барака Обамы, а она предпочитает держаться на расстоянии от сирийского конфликта. Впервые мы стали свидетелями событий, которые давно предсказывали аналитики, превращение сирийского конфликта в региональный, говорит в интервью телекомпании Fox отставной генерал Джон Кин. Боевики группы «Хезболла» начали активно поддерживать войска Башара Асада. Повстанцы в ответ наносят артиллерийские и ракетные удары по базам группы в Ливане, включая Бейрут. Это представляет серьезную угрозу. Вывод, продолжающийся пребыванию у власти Асада, чревато не только войной в Сирии, но и региональной войной. Джон Кин, в прошлом заместитель начальника штаба американских сухопутных сил, один из тех видных американских экспертов, кто считает необходимым нейтрализовать сирийскую авиацию. Он говорит, что эта задача может быть выполнена путем предоставления умеренным оппозиционным группам противовоздушных средств и ракетными ударами по сирийским военным аэродромам и антиракетным комплексам. По его словам, даже наличие у Сирии российских ракет особо не затруднит выполнение этой задачи. Противники такой идеи не менее слышны, чем ее сторонники, причем главным, как и в ливийском случае, является Пентагон. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси во время встречи с журналистами газеты Christian Science Monitor заявил о том, что он не уверен в эффективности такой меры, потому что на атаки с воздуха приходится лишь около 10% потерь сил оппозиции. И вообще, как говорит самый высокопоставленный американский генерал, у него большие сомнения в том, приведет ли осуществление этих мер к желаемому результату, то есть заставят ли они сирийские власти и оппозицию пойти на примирение. В среду Джон Маккейн, самый видный американский сторонник решительной поддержки сирийской оппозиции, посетовал в интервью CNN на то, что Пентагон твердо настроен против любых силовых действий в Сирии, и заставить военных изменить свой подход может только однозначная позиция президента страны. Между тем, официально президент Обама продолжает делать ставку на политическое урегулирование конфликта. Несмотря на то, что перспективы мирной конференции по Сирии, организуемой Соединенными Штатами и Россией, выглядят все более сомнительными.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибывает в Париж на переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом. Цель встречи – выработать новые идеи в укреплении еврозоны. Тема франко-германских разногласий вот уже месяц остается одной из главных в европейских политических дискуссиях. Впрочем, о пересмотре сотрудничества двух ведущих европейских стран пока не говорят ни в Берлине, ни в Париже. Оба лидера, Меркель и Олланд, все еще рассчитывают выработать совместные рекомендации по экономическому развитию Евросоюза. Впрочем, в Париже Ангеле Меркель придется столкнуться с такими подходами к преодолению европейского экономического кризиса, которые во многом противоречат ее собственным. Между экономическими моделями двух стран немало различий, и в период кризиса, когда именно экономика становится фактором первой величины, эти различия приобретают политическое значение. У микрофона мои коллеги Ярослав Шимов и Юрий Векслер.
Масштаб обсуждения, начавшегося в европейской прессе, политических и интеллектуальных кругах, говорит о том, что дело не только в политическом соперничестве, но и в чем-то более серьезном. Во франко-германских отношениях действительно накопились проблемы. И связаны они прежде всего с неодинаковыми взглядами Парижа и Берлина на пути выхода из экономического кризиса, в котором оказались страны еврозоны и шире Европейский Союз. Правительство Ангелы Меркель делает упор на жесткие меры экономии и соблюдение строгих бюджетных параметров, как залог экономического оздоровления. Напротив, социалисты Франсуа Олланда считают главными меры по стимулированию экономического роста, даже если ради этого придется несколько ослабить финансовую дисциплину. Спектр мнений, высказываемых по поводу конфликта по разные стороны франко-германской границы, оказался достаточно широким. Тему продолжит Юрий Векслер.
Лидер самой богатой экономики Европы становится мишенью для атак. Повлияет ли это на отношения Германии с Францией, которые после войны медленно, но верно улучшались? Много лет проживший в Париже немецкий писатель Михаил Клейберг в своем недавнем радиоэссе, заглавленном «Немецко-французская дружба и вражда», сказал:
Das Wort Freundschaft verwenden die Deutschen.
Немцы часто произносят слово «дружба» в отношении французов. Времена войн закончились, но схема французско-германских отношений мало изменилась. Крепкие объятия с нашей немецкой стороны и постоянные подколы по поводу немецкого могущества с французской. И у нас еще не забыты попытки Франсуа Миттерана помешать объединению Германии и то, что он согласился на него только при условии ответного согласия Коля на евро, так как Миттеран предполагал, что отказ от марки ослабит германскую экономику. Но мы, немцы, любим Францию, а французы нам не доверяют. Так было и так пока и остается. Если нынешние, относительно былых времен, все же менее напряженные отношения будут сохраняться, то это должно пойти нам на пользу и помочь нам добавить в отношения со страной-соседом немного холодной рассудочности. Но могут ли немцы любить и в то же время думать? Это был немецкий писатель Михаил Клейберг. О пересмотре характера тандема двух стран с крупнейшими в Европе экономиками не говорят в правительственных лагерях ни в Берлине, ни в Париже. По крайней мере, пока. Но если на официальном уровне правительства пока все тихо, то комментаторы вовсе не балуют аудиторию радужными прогнозами взаимодействия двух стран и их лидеров, несмотря на то, что без немецко-французского тандема трудно себе вообще представить консолидацию Евросоюза. Недавно в Берлине побывал французский министр финансов, опытнейший политик Пьер Московиси. Он заявил накануне визита: Мы вторая экономика в Европе и пятая в мире. И я уже устал слышать причитания. Мы большая страна, и наш президент управляет ей соответственно как большой страной, страной привлекательной и конкурентоспособной. Я могу понять, что немецкие либералы и консерваторы проводят как раз сейчас не профранцузскую предвыборную кампанию. Последние события не являются их идеологическим успехом. Напротив, речь идет об изменении в основополагающей доктрине Еврокомиссии, и впервые заявлено, следует побеспокоиться и о росте экономики. Структурные реформы необходимы, окей, но без этого фетишизма вокруг 3% к заранее определенному году. Пьер Московиси имел в виду предписанные Еврокомиссии максимально 3% бюджетного дефицита для всех стран. И Ангела Меркель, и министр финансов Вольфганг Шойбле взяли, однако, Францию, Оланда под защиту и поддержали ее просьбу требования на дополнительные 2 года для консолидации бюджета страны в рамках общеевропейских предписаний. Меркель заявила, цитата, «В конце мая Совет Европы рассмотрит и оценит баланс между необходимыми структурными реформами и развитием экономики. Я настроена оптимистично и ожидаю согласия большинства в том, что Европа на верном пути».
Скорее всего, различия между рецептами выхода из кризиса, предлагаемыми Берлином и Парижем, все же не приведут к разрыву между ними. Сыграет роль осознание лидерами обеих стран того, что без франко-германского сотрудничества европейская интеграция и вообще нормально функционирующая Европа просто невозможна. Берлин и Париж не хотят ссориться, но пока немецкой стороне, несмотря на все ее экономические козыри, приходится идти на несколько большие уступки, чем французской. Похоже, сейчас перед всем ЕС может встать выбор между примирением Берлина и Парижа, пусть даже внешним, и решительными антикризисными усилиями.
Вы слушали фрагмент подкаста моего коллеги Ярослава Шимова «Франция-Германия. Партнерство, которое дало трещину». Целиком с этим исследованием можно всегда познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свобода.орг. И к ситуации на Украине, где Конституционный суд вынес решение о дате выборов мэра Киева и депутатов столичного городского совета. Об этом в прямом эфире расскажет корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый день, Арслан. Конституционный суд Украины решил, что выборов в Киеве не будет до 2015 года. На их проведение настаивала оппозиция, поскольку в конце мая истекает предусмотренный законом 5-летний срок полномочий Киевского совета и мэра города. Официально мэра в украинской столице нет с июля прошлого года. Тогда Леонид Черновецкий, как предполагается, из-за подозрений в коррупции подал в отставку с этого поста и покинул Украину. С тех пор фактически Киевом управляет назначенный президентом глава киевской администрации Александр Попов. Пропрезидентское большинство Верховной Рады неоднократно за последние месяцы отказывалось поддержать постановление о назначении даты киевских выборов до выводов Конституционного суда. В марте к суду обратились депутаты правящей партии регионов. Они требовали разъяснить положение основного закона, согласно которому очередные выборы по всей Украине могут проводиться только в один день. Данная коллизия возникла из-за того, что последние выборы мэра столицы и депутатов Киевского горсовета были внеочередными, они проходили в 2008 году, а по всей Украине региональные выборы состоялись в 2010. Конституционный суд, как только что объявлено, решил, что очередные выборы в Киеве могут состояться только в октябре 2015-го, одновременно с региональными выборами по всей Украине. Вот как этот вердикт комментирует киевский политолог Вадим Карасев.
Это означает, что если есть необходимость, если правящий режим не уверен в своей победе, то любые календарные выборы с помощью юридических манипуляций могут быть перенесены на более удобный для инсайдеров срок. Так что вынос выборов в Киевраду и киевского мэра на 2015 год создает прецедент для переноса выборов, например, президент 2015 года на какой-нибудь 17 или 18 год. Что же касается непосредственно Киева, то это означает, что власть боится потерять Киев, не хочет отдавать его оппозиции, понимая, что может проиграть мэрские выборы и особенно выборы в Киевраду. Второй момент. Перенос выборов означает, что власть понимает, что и оппозиции. Сегодня это не очень выгодные выборы киевского мэра, потому что нет единого кандидата. И кандидатура мэра где-то начинает раскалывать оппозицию, рассеивать ее мобилизационные возможности и усилия. Поэтому отсюда такая вялая текущая квазиактивность оппозиции по поводу выборов киевского мэра, что, в общем-то, и дало власти карт-бланш на то, чтобы принять такое решение и обосновать его с помощью Конституционного суда.
Это был киевский политолог Вадим Карасев. Для украинской оппозиции было важно завоевать столицу перед будущей президентской кампанией, но действительно оппозиция так и не смогла определиться с единым кандидатом на пост киевского мэра. Опросы показывали, что это кресло с легкостью мог получить лидер удара, боксер Виталий Кличко. Однако, если бы дата выборов была назначена, то, скорее всего, он бы не боролся за кресло мэра из-за президентских амбиций.
Спасибо, Владимир. Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода», передавал из Киева. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.